дорогие друзья, усаживайтесь, кто еще не нашел себе места.
Как приятно видеть.
Присаживайтесь, да, все.
Книгу ты читал.
Да. Ну что, дорогие друзья, мы вас очень рады видеть, невзирая на все препоны, погоду и все прочее. Тем более сегодня у нас такой замечательный день, к нам приехал удивительный человек. А вы можете снять маску, если вам, если она вам мешает. У нас полтора места, мы все по-честному, мы все соблюли.
Ну, да.
То есть, так что сегодня у нас в гостях, и вы тоже как хотите, Юрий Николаевич Круцких. Как вы все знаете, автор, можно сказать, уже легендарной книги «Камрань». Книга вышла совсем недавно, но наделала очень много шума. В городе они очень много говорят. Ее читают все. Старшее поколение, то, которое помнит эти события, или не помнит, знакомится с ними заново. И совсем молодые ребята. И пометка 18+, ни капли не мешает, скорее даже подстегивает. Читают мужчины, читают женщины. Читали большинство из вас. Благо дело, что эта книга у нас есть в плоскопечатном варианте за подписью нашего автора. И благодаря Юрию Николаевичу, поскольку он дал нам разрешение, мы сделали эту книгу, репродуцировали ее в аудиоформате, как вы знаете. Сейчас у нас есть вторая часть книги плоскопечатной. Можете начинать с ней знакомиться. Я знаю, что уже очередь есть. И подходит к концу, правильно я говорю, Павел?
Нет, к сожалению, 28-я глава.
Ну, вот так хотела
собрать. Мы к серединке.
Подходит к середине запись второй части. Павел вам потом расскажет, там есть определенные сложности, потому что книга рождается тяжело, и аудиокнига тоже рождается нелегко. А сегодня вот в гостях у нас, наконец-то, Юрий Николаевич. Можете задать ему свои вопросы. Я знаю, что вы готовились, споры уже тут шли. Но прежде чем начать, мне хотелось бы отметить, что вот в книге, в плоскопечатной, практически нет информации о самом авторе. То есть о вас здесь буквально немного. Поэтому вот было бы неплохо, если бы вы начали о себе. Я думаю, что всем нашим читателям это будет очень интересно. Пожалуйста.
Ну, прежде всего, спасибо вам, уважаемые читатели, что откликнулись и на предложение встретиться и пришли, потому что время такое сложное, и добраться, и гололед, и вообще как бы вот. Я рад, собралось народу много. Вот. Ну, прежде всего, о себе. Тут вроде бы и возраст у меня уже такой предпенсионный, но особо много о себе рассказывать нечего. Вот. Родился я во Владивостоке, учился, поступил в высшее военно-морское училище имени Макарова тому. Ну, окончил его, в принципе, и по распределению попал служить в бригаду дизельных подводных лодок, которая у нас базировалась в бухте Малый Улис. Вот. Ну и там проходила моя служба на дизельных подводных лодках. Вот. И она бы, конечно, бы и, может быть, продолжалась бы и до сих пор, если бы не горбачевские вот эти вот и перестройки и прочее, потом 90-е годы, Ельцинский развал. И в 95-м году я вынужден был уволиться по сокращению штатов, потому что ну, просто негде стало служить. И просто приходить на службу, играть в домино я не мог. Вот. Тем более мы перестали ходить в море, не было топлива, перестали платить зарплату. Вот. И вот в 95-м году я ушел на гражданку, не дослужив до пенсии полтора года. Вот. То есть, в принципе, можно было, конечно, перекантоваться, но как-то вот я так подумал, что не буду. Вот. Ну и с тех пор в свободном плавании, скажем так, я все это время, ну, нигде так на государство не работал, я все это время работал сам на себя. Сейчас являюсь индивидуальным предпринимателем. Вот. У меня небольшая такая маленькая своя фирма, там 3 человека работает, кроме меня. Вот. Мы занимаемся доставками, ну, маленькие грузовички, и доставляем как бы там грузы по территории Владивостока, вот, и Приморского края. Вот. По сути, больше-то рассказать о себе нечем. Вот. Если у вас какие-то будут вопросы, потом зададите. Вот. А я предвидя ваш, наверное, вот, основной или главный вопрос, сразу хочу его предвосхитить и ответить. Вот как пришла мне мысль написать книгу? Я как бы никогда не учился на писателя, и вот у меня образование ограничилось вот тому, ну, хоть оно и выше, но все равно именно торпедное, как вот, вы понимаете. Ничто как бы меня не подвигало на написание книги. Но материал в голове был большой, ну, в смысле, объем материала был большой. То есть я как бы думал поделиться с кем-то, может, кому-то рассказать, у кого есть возможности, чтобы кто-то написал. Вот. Ну, а чтобы сам писал, даже мысли такой не было. Хотя, когда я в школе учился, у меня, ну, определенные были небольшие способности. Сочинение писал с оценкой 5 за содержание, 2 за грамотность. Вот. И учительница меня, конечно, и хвалила за содержание, ругала за грамотность, но так грамотности не научила. Вот. Даже помню, одно сочинение я написал настолько хорошее, ей понравилось, что она хотела его отправлять в Москву на конкурс. Ну, на какой-то вот между учениками там, 9 или 10 классов, не помню. Вот. Но она мне попросила, говорит, ты перепиши его хоть без ошибок. Я его 3 раза переписывал, и все равно с ошибками. Она сказала, нет, говорит, не буду я твое сочинение отправлять, еще опозоришь меня там. Вот. Поэтому все, оставайся здесь. Ну, да, ну и вот, вот так вот.
Отредактировать?
Нет, она хотела, чтобы я сам. А у самого у меня вот такая вот наследственность, видимо. Вот. Никак я не смог. Вот. Ну и... А что меня сподвигло на написание книги? Мне начали сниться сны, ну, где-то уже лет через 10 после того, когда я оставил службу. Вот. И что не ночь, что снится либо подводная лодка, либо матросы, либо офицеры, либо вообще ситуация какая-то, ну, связана обязательно с флотом. Вот. И вот эти сны снились на, ну, протяжении, наверное, года. Вот. И я даже обеспокоился, думал, не пойти ли мне к врачу, там, ну, психиатру, ну, как бы, думаю, может, это какой-то непорядок. Вот. И потом решил записывать эти сны. Записал один сон, второй, третий. Перечитал, вроде показалось, что как-то оно интересно. Дал своим родным, близким почитать. Они сказали, а где продолжение? Давай продолжение пиши. Я говорю, ну вот сейчас приснится что-нибудь, ну и запишу тогда. А сны перестали сниться. Вот. А так как меня люди подталкивали, где, я уже начал тогда вспоминать, либо сочинять. Вот. Ну вот так вот на основании этих снов и вот благодаря родным, которые меня начали толкать в спину, я начал постепенно писать книгу. Вот. Ну как-то сначала я думал, что это будет документальная книга. Вот. И она по сути сначала так и начиналась. Вот. Ну потом стал читать, перечитывать, общаться с людьми. Вот. И подумал, что чисто на документальных фактах, я думаю, создать интересную книгу невозможно. Вот, потому что это все равно будет как-то ограниченный круг лиц, которым это будет интересно. Вот. И поэтому, конечно, вот, расширил, скажем, ну, базу всю и допустил несколько таких вот ну, фан-фантазий, скажем так. Поэтому книга у меня сейчас, хоть я и пишу в первой книге, что там 97,5% у меня правды, ну, на самом деле, конечно, гораздо меньше. Вот. Ну, я постарался сделать так, чтобы вот это вот, то, что я там приукрасил, либо придумал, оно не бросалось в глаза и очень сильно походило на правду. Вот. Поэтому, ну, видимо, вы когда читали, либо слушали книгу, ну, в редких случаях можете найти такие моменты, которые бы вот у вас настораживали, и чтобы можно было сказать, нет, что-то вот здесь нам не верится. Вот. Я книгу давал, ну, как бы читать, и своим сослуживцам, и офицерам. Они говорят, ну да, все реально, все так вот и было, но что-то вот я не помню такого случая. Я говорю, знаешь, я это придумал, говорю, ну, потому что, как вот, разбавить там, и туда-сюда. Говорит, ну, придумал, говорит, ну, прям вот как вот оно в жизни было, говорит. Вот так оно и по-другому быть не могло. Ну, то есть, вот, это что касается... Что меня сподвигло написать книгу? Ну, теперь я предлагаю все-таки, чтобы не занимать ваше время, потому что я предполагаю, что у вас может быть много вопросов, вот, задавать вопросы, а я вам отвечу. А если потом какие-то еще у меня возникнут мысли. Я вам потом еще расскажу. Спасибо за внимание.
У меня такой вопрос. Какие годы вы учились там?
Я поступил в 1983-м, окончил в 88-м.
Это у меня знакомый капитан третьего ранга спрашивал. В смысле, попросил спросить вас.
Ну вот как раз это у нас был минно-торпедный факультет, рота капитана второго ранга Баранова. Это очень такой был известный среди, вот, военной среде человек, среди курсантов. Он сделал два выпуска, вот, и мы просто, вот как называем себя, барановцы. И те, которые за 5 лет до нас выпускались, и наш выпуск, мы вот встречаемся, там, ну, как семья у нас такая дружная. Вот. Ну, к сожалению, Владимир Федорович умер несколько лет назад, 5 лет назад. Вот. Ну, в день и памяти его мы как бы собираемся, вспоминаем его. Вот.
Вы родились где-то в году 67-м примерно, да?
В 64-м.
В 64-м. Ну, да, вы, наверное, даже там, он, наверное, с вами учился там. Было одно и то же время.
А фамилия какого?
Жбанов.
Жбанов? Фамилия, да. Фамилия знакомая.
Владимир так... Леонидович.
Угу. Фамилия знакомая, но так вот на лицо вспомнить не могу. Угу. Вот. Еще вопросы есть?
А в каком году были книги писать?
Первые, скажем, наброски в компьютер. Я, наверное, занес 10 лет назад. Ну, когда вот сны вот эти снились, я вот эти... Кстати, эти сны, они в книгу так и вошли. Вы там же можете их видеть. Они такие фантасмагории такие. Там, две такие, там, как на Красной площади, там, пьяный матрос. Вот. Ну, писал я где-то книгу, наверное, 2 года. И потом у меня наступил перерыв. Вот. Там... По работе, там семейные разные были. И мне просто было некогда писать. Переезды и все такое. И вот у меня, ну сколько, 7-8 книга просто отлеживалась. И ну, буквально вот там 2 года назад я опять за нее взялся, дописал, поделил на 2 части, потому что она у меня была как бы в едином целом. Вот. Но я потом посмотрел, что получается что-то около 900 страниц. Думаю, наверное, все-таки народ не потянет такой объем текста сразу. Вот. И поделил ее приблизительно пополам. Но для того, чтобы вторая книга была не такое явное продолжение, а чтобы она как самостоятельное произведение было, я несколько глав первых написал дополнительно. Как бы, и получилось так, что можно читать как с первой книги, так и со второй. И никакого дискомфорта при этом не будет. То есть все будет понятно. Вот. И сейчас многие, как бы, так как первая книга у меня уже закончилась, тираж уже, в принципе, весь распродан, вот, то многие покупают сейчас вторую книгу и потом ожидают, когда выйдет первая, и потом вот читают. Вот. Ну, что еще хочу сказать. Первая книга вышла в 2019 году, в прошлом году, в мае. Ну вот на сегодняшний день у меня уже ничего не осталось. Я сейчас работаю над вторым изданием. Ну, в принципе, там будет то же самое. Просто ну, кое-какие ошибки будут исправлены, какие-то неточности. Потому что я, ну как оно обычно бывает, по 20 раз вычитываешь, вроде бы все нормально. А когда печатный вариант тебе дали, с типографией забрал, начинаешь читать, тут ляп, тут что-то, там запятые нет, и вообще просто какие-то глупые ошибки. Вот. Поэтому я сейчас вот это все подчистил, ну и надеюсь, что больше проблем не будет.
Вот. Скажите, капитан, у вас реально все изображено? Подводные лодки?
Что касается героев моих, ну, персонажей, скажем так, это люди в основном в своем нереальные персонажи. Они вымышленные, но на основе реальных людей, скажем. Вот Старпом, там, Штурман, вот у меня главный герой, я считаю, не командир, он Штурман. Борисович. Но он, я где-то там в него намешал, наверное, человек 5.
Вот. Ну, так кто... вот у вас штурман ведет там разговор, все это, как будто бы он уже предвидит там и крах этого социализма. И...
А знаете почему? Вот штурмана я намечал 5 человек, в том числе и своего отца. Ну. Вот. И у меня как раз вот с отцом были такие идеологические баталии. Угу. Он все это вот, по сути, вот эти вот разговоры штурмана, это разговоры моего отца. Он еще в то время вот это все предвидел. И я говорил, пап, да ты просто ничего не понимаешь. Вот Ельцин, вот демократия, вот Горбачев, все у нас светлое будущее.
То есть вы политруком были, да?
Я?
Ну, оппонент у него.
А, да, да, замполит был.
Замполит,
да. Это я с отцом говорю, вот у меня такие разговоры были. У меня отец, вот, он был 32-го года, вот, простой человек, у него образование было 4 класса, потому что он, когда началась война, школу закрыли, и он там вот эти вот там сколько, 2 или 3 года в школу не ходил, работал в колхозе на тракторе, ему там подушку или там чубук поставили, он пахал. Вот. И потом, когда война закончилась, он больше не учился. Вот, потому что отец погиб на фронте, надо было работать, и все. И вот он, имея 4 класса образования и нигде больше ничему не учился, он тем не менее вот, вот эти вот перестройку и все вот эти тенденции, которые начались в обществе, он все это предвидел и понимал. Вот. Ну, естественно, что никто его тогда не понимал, я тем более не мог его понять. Я был тогда за Горбачева, за Ельцина. Вот. И, по сути, я вот, многие вещи, которые в книге рассказывает штурман, которые он там представляет, это я взял вот, от своего отца. Вот. Ну, там еще был такой момент, что мне написала жена моего однокашника, одного моего сослуживца, чье имя я взял, вот, штурман, у меня его зовут Максим Борисович. Вот. Я это имя взял, ну, у меня был товарищ, мы с ним тоже служили вместе, Максим Борисович. Вот. И, в принципе, от него я взял только то, что честность, кристальное и имя. Вот. А ну, все остальное там взял от других людей. Вот. Но жена мне написала письмо гневное. Говорит, зачем вы про Максима Борисовича придумывали такое, он не был таким. Вот. А он уже умер, Максим Борисович, то в живых-то его нет. Я говорю, ну вы понимаете, что этот герой это вообще совсем не Максим Борисович. Вот. И я просто взял имя. Вот. А вы, если читаете, вы же понимаете, что тут совсем как бы общего-то практически ничего нет. Вот. Я просто взял имя в память о Максиме Борисовиче, ну, потому что как бы хотел долг ему какой-то отдать в памяти. Вот. Потому что считаю, что штурман достойный офицер, достойный человек, достойный подражания. Вот. Ну, она сказала, ну, в принципе, да, но вот надо было бы написать, что все совпадения там. Я говорю, ну ладно, в следующем издании напишу. Вот.
А вообще так. Люди узнают себя, вот ваши бывшие служивцы?
Я постарался сделать моменты... так, чтобы никто не узнавал, да. Потому что ну, могут обижаться. Не потому что ну, как-то да, плохо, да, а просто, знаете, люди же какие бывают. Вот шаг вправо, шаг влево, уже как бы вот может показаться, что это не так. Вот. Лучше как бы пускай есть, сразу изначально.
Удалось зашифровать, и они себя в этих образах замыслованных не видят, да?
Нет.
Никто не говорит, что ты меня писал.
Нет.
У нас получилась такая
история. А вот Витя Юшкин, он как прототип есть?
Ну, да, прототип тоже есть. Да, матросы, кстати, больше как бы вот, образы матросов, типажи, больше привязаны к реальным персонажам. Вот. Ну, во-первых, потому что матросов было гораздо больше, чем офицеров. Вот. И там типажей было больше, было из чего выбирать. Вот. Да, были там, конечно, матросы и положительные характеры, это, характеры и отрицательные. Вот. И меня иногда тоже за это, ну, не то что ругают, то указывают, а бывшие матросы. Вы говорят, матросы что ли не любите? Как у Булгакова в «Собачьем сердце», помните, вы пролетариат не любите? Вот. Но я говорю, я матросов как бы люблю уже сейчас. Но это раньше, когда мне было 23 года, 25 лет, а матросы были почти мои ровесники. И когда горбачевское время, вот это вот беспредел, вот, когда смутное время вот это, когда и дисциплина падала, и все, ну, тут приходилось выживать. И молодым офицерам и матросам, когда понятие там о чести, достоинстве, о святом, святой обязанности служить Родине, они уже как-то размывались. Вот. Поэтому приходил, конечно, тогда даже на подводной лодке, даже на флот, далеко не самый лучший контингент. Угу. Вот. Но тем не менее, служба шла, аварии мы не допускали. Вот. В этом заслуга и командиров, старпомы, ну и младших офицеров. Потому что все приходилось ежечасно, ежеминутно держать под контролем. Я вот вспоминаю рассказы старых офицеров, которые служили в 60-х годах, в 70-х годах. Тогда на матроса можно было положиться. Вот. То есть там, если старшина второй статьи, там просто матрос, ему что-то даешь, он, скажем, командир отделения, там гидроакустиков, командир отделения торпедистов, ему можно было дать задание. Вот. И над ним не стоять над душой. Он все сделает, доложит, что все правильно сделано. Вот. А вот уже в эти поздние времена 80-х, Горбачевского этого безвремения, конечно, уже было совсем по-другому. Вот. Хотели увильнуть, хотели там как-то облегчить себе постоянно вот эту самую жизнь. Ну, оно само по себе и служба-то, конечно, нелегкая, их можно понять. Но тем не менее, есть определенные обязанности и офицеров, и матросов, и поэтому приходилось, да, к разным способам, да, прибегать, чтобы достигать уставного порядка, скажем так.
Так драка в 8-м этом отсеке-то придумана или нет, когда они хотели подчинить офицера?
Это нет, это не придумано. Ну, конечно, она несколько утрирована, вот. Но где-то процентов на 60, на 70, это правда, так оно и было.
И что, место он себе искал спать?
Что?
Место себе искал спать.
А, это 100% правда, тут даже ничего не выдумано, да. Это я еще первый раз с этим столкнулся, когда пришел, будучи еще курсантом, на стажировку на подводную лодку. Вот, и нас отправили в море там буквально на неделю. Вот. И я сменяюсь с вахты, ну, дублером наставили вахтным офицером. А спать негде. То есть подводную лодку проходишь, взносов, корма, потом назад возвращаешься. Все занято. Даже не, в некоторых местах прям на полу вот, матрас кинули и на палубе спят.
Ну, на столе у вас.
Да. Ну, вот на столе, да, на столе я спал, бывало, в кают-компании. Матрос вестовой приходит, включает свет, говорит, товарищ лейтенант, подвиньтесь, надо стол накрывать. Вот, да. Но это не на всех подводных лодках. Это только вот на старых, которые были вот эти дизельные подводные лодки 641 проекта. Вот. А на атомоходах, там, конечно, все гораздо лучше. Там даже на современных атомоходах, говорят, и баня есть, и сауна, и бассейн, вот, и курительные комнаты.
Такой эпизод у вас, что лодка могла уже опуститься так, что не могла подняться. У вас тоже придумали, что ли?
Или нет, это тоже было так. Да. И у меня...
Вот у Пикуля точно такой случай, да, практически. В годы Отечественной войны он описывает. Кое-как там это всплыла лодка, потому что флажками Юнга, который сигналил, да, он эти флажки подсунул под мостик. И задвижка какая-то там не закрылась. И когда они опустились, и вода сверху, понимаете, быстро стало наполнять там отсек какой-то. Они кое-как, вот как у вас описано, всплыли, нашли причину. И этот Юнга, там ему лет 17, 16 такой хвастливый был, повесился. А потом, ну, его вовремя заметили и сняли. И он в госпитале лежал. Вы знаете, у Пикуля такой
случай? Да, да, да. Ну, подобные случаи происходили не единожды, они случались, да, на подводных лодках. И вот моя служба происходила не на одной подводной лодке. То есть вот я за вот эти вот 7-8 лет, сколько служил на флоте, я из экипажа в экипаж, ну, перекидывали нас. Потому что, ну, времена были, я уже рассказал, какие. Офицеры увольнялись, служить было некому. И поэтому вот лодка уходит в море, тебя раз перекидывают на другую лодку там. Пришла с моря, ага, на другую. И вот так получается, я где-то штук 8 лодок я поменял за 8 лет. Вот. Где-то 2 месяца, где-то 2 года служил. Вот. Где-то просто вот, ну, на выходы брали и прикомандировывали. Вот. Поэтому даже вот на моей памяти таких случаев было 2. Когда у нас вот один случай был, мы в подводном положении шли, и матрос в центральном посту, трюмный, сидел на клапане осушения. Вот, ну, такой, не клапан, это вентик такой большой. Вот. Он подушку себе туда положил, чтобы помягче было сидеть. Вот, и сидел там на боевом посту. И поворачивался, докладывал по системе переговоров, по системе связи, что там отсек осмотрен, замечаний нет. И через какое-то время командир понял, что лодка тонет. Вот. Потому что он как бы дает команду рули немножко на всплытие, а глубина увеличивается, а лодка все равно как бы не всплывает. Он еще команду больше, там, 5 градусов, а лодка не всплывает. Вот. И потом он уже понял, что дело, ну, как бы пахнет, грубо говоря, керосином, да. И он говорит, аварийное всплытие, все, продулись, всплыли, начали разбираться. А матрос сидел на этом клапане, крутился вот так задом. И постепенно его открывал. Понемножку открывал. Вот. Ага. Ну, не специально, как бы, да, вот так вот. А вода поступала в цистерну этого быстрого погружения.
Вместо того, чтобы выливаться, да?
Да.
Это надо.
И в итоге лодка стала тяжелая и стала просто проваливаться на
глубину. А что ему за это было?
А что его?
По заднице дали.
Ничего ему за это не было.
Так вот написано, что лодка, когда выскочила, то на высоту 7-этажного дома. Это тоже?
Это я приврал.
Приврал.
А вообще может на какой-то такой маневр делать?
Не, может, но я 7-этажного дома.
Не, ну 7-этажный,
это понятно.
Я во втором издании, я уже убрал 7-этажный дом. То есть вторая выйдет, когда вот второе издание, там 7-этажного не будет.
Не будет, да?
Да. Потому что я так прикинул, 7 этажей, конечно, это...
А всем понравилось, красивая картинка рисуется.
Не, ну реально-то она, конечно, может выскакивать высоко довольно-таки, да. Ну.
А как люди себя при этом чувствуют внутри?
А люди как на самолете, как вот на
взлете. Но они же не пристегнуты, в отличие от самолета.
Да, поэтому надо держаться крепко.
Крепко.
Да, надо за что-то схватиться и в этот момент как раз стараться не отпускать и держаться, а то может...
А что, торпеду не могли вытащить? Тоже вы думали?
Это вот лично со мной было, да.
Ладно?
Да. Это я вот...
Мучился. Что керосин доставал?
Керосин доставал, да, это вот на 100%.
Да?
Да. Ну, на 95%, потому что, конечно, тоже немножко приукрасил. Вот. Но реально было то, что торпеду мы вытаскивали, последняя она осталась, но никак не идет. И разными способами, и лебедку, и крас, и машину, КамАЗ этот, кран, ну, не идет и не идет, вот. Ну, вспомнила школы, как вот, вот это вот и помогло. Ага. Ну, там, по сути, вот, я, конечно, в книге использовал не только свои воспоминания, не только свои какие-то сюжеты из моей жизни. Там и то, что мне рассказывали мои сослуживцы, и то, что я на службе слышал, но, наверное, 60-70%, все, что там описано, это происходило лично со мной. Вот. А остальное, да, это вот, грубо говоря, вот я взял этого других.
Ну, там... В Камране вы были, да?
В Камране, да. В Камране.
А у меня вот такой вопрос, я все интересуюсь.
Ой, извините, пожалуйста.
Да, у нас тут читатель очень хотел присутствовать, к сожалению, у нас громкая связь. Я вам расскажу.
Да.
Жалко без драмы.
Да, жалко громкой связи нет.
Можешь перезвонить?
Ну, ага. Пусть уже говорит.
В феврале месяце, ну, возможно, буду в библиотеке Горького. А, давайте, конечно. Ага, спасибо вам. Ага. Всего хорошего.
Это тут у нас читатель один. Его зовут Юрий Петрович Попов. Он, к сожалению, по состоянию здоровья прийти не мог. Очень-очень хотел. заболел человек. И вот он рассказал, что он в 70-е годы преподавал в вашем учебном заведении. Ну, раньше, видимо, чем вы учились. Сейчас я навру, конечно, он мне продиктовал факультет. ТОРС.
ТОРС называется.
Вот, да. Я почти угадала, да. А потом он стал учителем философии, пришел в университет. Он у Павла был учителем, да, Павел?
Да, логику преподавал.
То есть вот так вот такая вот рокировка у него произошла. Угу. И он читал запоем, ему очень понравилась книга. Он очень сожалеет, что не смог прийти. Он просил виртуально пожать вам руку. И вот все-таки не удержался, и он предложил позвонить, поговорить. И он сначала стеснялся, но вот... Видите,
но он не виртуально, по телефону, да, пожал руку.
Вот пожал руку виртуально, да. Он говорит, что вот он читал, он же, поскольку учил этих ребят, многих из них знает, говорит, я вот как будто с ними разговариваю. То есть шутки шутками, а так вот люди узнают, те, которые с этому сопричастны. Я еще спросить хотела, вот история, на самом деле, вы, которую рассказываете, абсолютно невеселая. У вас так вот смачно, вкусно, весело. То есть это вы намеренно такой жанр выбрали?
Да нет, знаете, вот на флоте, вот на флоте просто, что бы ни происходило, а всегда оно как-то воспринимается это с юмором. Да, потому что молодые...
Это тяжелый момент.
Возраст, да, плюс специфика.
Возраст, да,
да,
и молодость, она позволяет перепрыгнуть через любые неприятности практически.
Я скажу, я была вот в первой книге, ну там в конце реклама, что вторая будет еще намного интереснее.
Но
на самом деле
она мне самому больше вот нравится. Вот вторая мне больше нравится.
Вторая, да? Да. Дина, можете
так
взять.
Так о чем она хочет ориентировать?
Да, да, вот она есть у нас.
Потому что я не хотела.
Ну да,
я еще вторую книгу не хотела читать. Почему мне что-то обидно было за военных, и вообще за отношения к ним, ну, там, вот эти случаи. Я читала, как, ну, как женщина, вот, может, мужчина-то, для мужчин, конечно, там много полезного, как мужчиной стать и вообще перебороть себя в чем-то. А я прям, мне обидно было за военных.
За тем наругалась, когда ты...
А я как-то прям думаю, ну, вообще, отношения такое, ну, как-то... Вот эти шутки не все мне нравились. Вот, вот лично я вот прочитала, закрыла книгу, думаю, нет, я, наверное, вторую книгу читать не буду. Потому что что-то как-то мне...
А чем вы вам сообщает?
Ну, давайте я расскажу.
А вы тут вот в своей книге говорите, а вот это вы прочитали, а вот во второй книге это будет настолько интересно.
Во второй
чем она интересна?
Читайте.
Вторую книгу, как я уже написал,
я
что как бы писала, ну, шутка, шучу, рука мастера.
Да,
я уже натренировался на первой, поэтому она мне, на мой взгляд, получилась интереснее и легче гораздо читается. Вот, да. И там прослеживается... Ну, такая определенная сюжетная линия. Я там больше внимания во второй книге уделил даже не офицерам, а матросам.
Mm-hmm.
Вот, потому что в первой книге, ну, все-таки там больше про штурмана, про офицеров.
Да.
А здесь про матросов. Про их нелегкую службу. Потому что действительно, ну, у офицеров, понятно, тоже служба трудная и все такое. Но у матросов гораздо труднее. Вот. И хоть они были такие сякие, как вот я сейчас говорил, ну... в конце 80-х, 90-х годов, и ленивые, и все такое. Но все равно, конечно, им было нелегко. Вот. И поэтому я отдал дань матросам именно вот во второй книге. Я там вывел такой персонаж, ну вот опять же, Юшкин матрос, вот, который был вот в первой книге, там Кульков там, да. Ага. Но они вроде там, ну, негодяи, лентяи, но они же люди. И я попытался вот даже его негодяи вытащить вот что-то хорошее. Вот. И получилось действительно, что из любого ленивого там, матроса-негодяя можно всегда найти что-то
но
человеческое.
Но в обстановке, да, и они могут потом, да, из того, что происходило,
и вот
стать
там,
лучше.
Там есть такая глава, там даже несколько глав. У меня же как бы книга идет, там каждая глава это как маленький рассказ. Mm-hmm. Вот, ну, плавно переходящий в следующий рассказ. Mm-hmm. Но есть там серия глав, где буквально 3 или 4 главы, они как бы вот... как повесть сама по себе. Вот. И вот эта вот повесть про матроса, который призвался из деревни на флот. Вот. И он был такой, ну, не то что там не от мира сего, ну, из глухой деревушки парня призывают в большой город Владивосток на подводную лодку. И вот, а он труженик, он привык пахать. То есть его он с детства помогал отцу, матери, потом отец погиб, он мужиком стал.
Mm-hmm.
Вот там буквально, когда был в 9 классе, стал главой семьи. Вот. Ну и тут его призывают на флот. Угу. И вот конфликт такой возникает. То есть он труженик, вот, он не может не работать. Ему это не, ну, нравится, не нравится, но он просто он так воспитан. А тут же лентяи разные, хитрецы, которые пытаются на него свою работу взвешивать. А он на себя все сваливает. Вот. И в итоге видят, что он такой безответный, что на него можно. И на него все больше и больше наваливается. Вот. А потом, в конце концов, один там Самокатов, он тоже в первой книге такой есть. Феня Самокатова, да. Но он такой беспредельщик, бандит, ну, грубо говоря, из тех. И вот он тоже на флоте. И он решил вот этого матроса деревенского, ну, просто как бы... А этот матрос лотерейный билет выиграл. По лотерейному билету выиграл. Мотоцикл. Вот. И Самокатов решил у него отобрать это. Вот. Ну вот, я не буду подробно рассказывать, да, как нет. Паша выкрутился из этой ситуации. Да, но он выкрутился. Хоть он был такой вот, ну скажем, не от мира сего, и не такой какой-то там боксер и каратист, вот, а Самокатов был, как бы, такой боец. Вот. Но он сумел проявить твердость характера, сумел сказать в нужный момент «нет», вот, сумел найти слова нужные, что Самокатов его оставил в покое.
Достойно себя
повел, да. Как, ну, в той ситуации, когда, по сути, вот, он ничего сделать не мог. Ну, да. Поэтому вот во второй книге я считаю, что вот, я отдал дань матросам. Ну, был там еще один матрос тоже, ну, Юшкин, вот, тоже это во второй книге. Как ему пришлось несладко, когда он матрос первого года службы, вот уже гоняется, всех, ему поспать некуда. Вот, ага. А ему там надо жара, подводная лодка, ну, хоть и на берегу стоит, вот, но цистерну, извиняюсь, галина, надо залезть и зачистить цистерну. А это вот как два вот этих стола, такая маленькая цистерна, вот, и ему приходится туда лезть, зачищать цистерну, вот, в жаре вот в это все. Ну, он как бы, его обязанность, это его заведование. Ну, никуда не денешься, значит, это надо. Вот. Ну и много таких моментов, через что ему приходилось переступать, вот, как вот свое место под солнцем тоже отстаивать. Ну, то есть, почитайте, я думаю, вот эти люди вызовут у вас уважение. И уважение, да, матросы. И вот я эти главы про матросов, про этих вот, ну, про простых пацанов, писал еще с таким дальним прицелом, чтобы молодые люди, вот, которые сейчас у нас, кстати, почти не читают, вот, а которым бы не мешало бы вот узнать о своих ровесниках в тяжелых ситуациях, как они выкручивались.
Чисто мужские.
Да, книги. Вот это было бы полезно. Но я, кстати, вот своему сыну так и не могу. Он вообще не читает. Он сидит в телефоне, в компьютере, а книжки вообще не читает. Вот. И Павлу спасибо, он мне сейчас скинул вот это аудио, то, что вот было зачитано Катериной, вот это аудио книга. Вот, я... Надеюсь, что он, может быть, все-таки прослушает.
А вы слышали такое?
Да, если Спасский. На дисках.
Спасский.
Читать-то где начал?
Слышали такого? Спасский.
Чего, нет. Но это...
Сергей Константинович.
Но Спасский.
А начал, если бы на дисках было.
А, был такой, но был слышал, такой. Да.
Вот, ну, он сейчас умер тоже. Его жена, первая, она меня натолкнула на, эту, да? На эти книги. И она вторую книгу читала. Она говорит, я не могла оторваться от этой книги. Но ее муж, он подводник, он ходил в моря с курсантами и работал.
Лешплеера нет?
Давно, выпускал.
На копейки купить, да?
Сама не жизнь хочешь, это, нет. Ну, как бы...
А я бы купила, которые продаются здесь. Они книги не читают.
Она читала, говорит, я прочитала.
Я в магазине спрашивала.
А я здесь...
Ну, там можно выпить.
Будет, говорит, играть.
Ну, а читать. Вот просто...
Так они знают же, кто производит эти книги. Есть магазин, где можно купить.
Почитайте.
А вот если есть красивые этого.
Дети Сергея этого возраста, либо постарше, это будет просто полезно.
Ну, скажет,
для дальнейшей жизни, как вести себя в определенных ситуациях, которые вроде бы кажутся безвыходными.
Я понимала, что там ситуации были, которые для мужчины.
На чем ты
слушаешь?
А, во Вьетнаме я был три года назад, в 17 году, в Камране не был. Я был в Ничанге, ну, аэропорт Камран, там, А туда не пускают.
Почему?
А там вьетнамская база, туда. Я хотел, я такси...
Она на него поедет.
Ну, как-то мне сказали, что нельзя, и не пустят. И я не поехал.
Так... То есть вы там вообще не были?
Нет, вот в Нячанге был, вот это рядом. А в сам...
А вот сам
это вот, ну, 3 года назад и не был.
Нет, а вот до этого, когда служил.
А, ну, был, конечно, мы же там, да. 7 месяцев мы там, да? Когда находились, да. Вот. А в этот раз я, конечно, ну, жалко, что не побывал. Но, с другой стороны, может, и хорошо, потому что, когда самолет заходил на посадку над Камрани, вот, я просто из иллюминатора видел, что там ничего не осталось. От нашей базы.
От вашей.
Вообще ничего не осталось. Там, может быть, там пару пирсов осталось. А те вот строения, казармы, там, штабы, все вот, госпиталь, все, что вот было вот в книге описано, вьетнамцы зачем-то их сломали. Да. Хотя это были крепкие здания, они были практически новые, ну там что-то такое 20-30 лет для здания, которые строили на века. Вот они их зачем-то сломали. И построили свои вот эти, знаете, такие сборные там из сэндвич-панели, такие вот простенькие.
О,
вот. И все. И там...
Это плохо.
Поэтому даже вот, если бы была, наверное, возможность туда поехать, я бы, наверное, не поехал. Просто было бы, как бы, наверное, не по себе. Жалко бы было.
Да. Ну, да.
А вот по вашим наблюдениям, это не касается книги, вьетнамцы и китайцы, как они сильно там отличаются по характерам своим?
Очень сильно отличаются.
А чем?
Ну, вьетнамцы... Доброжелательные сами по себе, да. Вот. Ну, может, китайцы, тогда... может быть, тоже где-то в глубинке, но вот с теми, с которыми я сталкивался, когда будучи в Китае, там, в Суйфэнхэ, вот в этих вот приграничных городах, но это, конечно, небо и земля. Вьетнамцы тоже, конечно, бывают разные, но в основном своей, в основной массе, конечно, это очень хорошие, добрые люди. Вот. Я...
И они труженики.
И они труженики, да.
Такие, ага. Настырные.
И они... Вот что хочу сказать. Вот я там и в первой книге там, ну, такое название «Хунтот» от слова «плохой». Ну, «Хунтот»...
Вот там с конца на Гауптвахте офицер,
да, да.
И потом там на машине...
На машине, да, на Крайзе.
И они остановили, а там в машине черт знает, что такое было.
Это было на самом деле,
на самом деле, да. И они когда прибыли на место, такие грязные, офицер был в таком там...
Да, это было на самом деле.
Я
да,
читала, было. Прям мне даже обидно было.
Крас был, да, машина крас была, у нее там полкабины, полкабины отсутствовала, капота не было.
Там какие-то... Ага.
Так а что, они воровитые все-таки получаются, да?
Ой. Нет, нет, понимаете, вот в то время, вот как раз это там, конец 80-х годов, ну еще очень мало времени прошло после войны, у них же война закончилась в 75-м году всего лишь.
Да.
Вот, и... А по сути, еще там 5-7 лет вот этот переходный период был. Вот. И поэтому, конечно, очень бедно они жили. Вот
там
сейчас нормально.
На да. чем только держалась, когда
да.
ехали.
Они очень-очень очень бедно жили.
Ну а сейчас как?
Это звание.
Сейчас
не нормально. Дайте.
Сейчас можно вот ну, в Нячанге как бы, ну, быть спокойным, что у тебя никто ничего не украдет, сумку не вырвет. Вот. А в Китае, там, той же Суфэнхэ, там, или где-то вот здесь поблизости, так ты держи только, чтобы тебя как-то это самое не обокрали, не ограбили. Нет, вьетнамцев я очень уважаю. Вот. И если где-то там вот, ну, где-то проскальзывает такая иронично-снисходительная нотка, ну, в отношении описания вьетнамцев, это не от злости и не от какого-то там пренебрежения. Ну, просто я так по-дружески подшучиваю над ними.
Вообще они кропотливые такие.
Да, они... я очень вьетнамцев люблю. Я даже здесь, вот, где вот у нас еще вьетнамцы остались, там, парикмахерские, там, ресторанчики держат. Вот. Я специально вот узнаю, если там вьетнамцы, я пойду стричься к вьетнамцам, но не к китайцам. Вот. Либо там в ресторанчик какой-то, я пойду к вьетнамцам покушаю, чем к китайцам.
А с японцами вы меньше сталкивались, да?
А с японцами... Практически не сталкивался. Я когда-то еще в 90-х годах один раз был в Японии, ну, за машиной ездил, ходил на пароходе. Вот. Но у меня вот такое яркое впечатление наложилось. Такое. Со мной ходил мой друг Василий Иванович Кондриков. Ему тогда было 75 лет, а мне тогда было ну, где-то лет 35. Но мы дружили, то есть. Ему 75, ему 35. Он был ветеран войны, там медали целые, иконостас. вот, в разведке служил, и он знал японский язык. То есть он сначала воевал на западном, ну, в смысле, с немцами, потом его перебросили в Маньчжурию, вот, в Корее он воевал, и там выучил японский язык. Курсы переводчиков ускоренные окончил, вот, и, ну, у него к языкам была, я так понимаю, способность, вот. И он потом много лет плавал в дальневосточном пароходстве переводчиком, вот, и мы с ним вместе вот пошли за машиной. И вот мы идем по улице в Японии. Ага. Там заходим в какой-то магазинчик. Я говорю: Василий Иванович, а спросите, я уже не помню, что за магазин, что это такое вот это. И он спрашивает у японца по-японски. А тот так зыркнул как-то глазом таким недобрым. Что-то буркнул и отвернулся. А Василий Иванович, я говорю: а что такое? Он, что он сказал? Он говорит: а он сказал, что он не хочет с нами разговаривать. Вот. То есть вот они то ли за войну, за то, что мы их победили, что за Курила они вот все переживают. Но да,
может, за острова все эти.
Есть вот такие вот. Поэтому, ну, это их не проблема. Курила им никто не отдаст.
Недавно его не было. Ни одного квадратного километра.
Тут, что бы ни говорили.
Ну вот у Николая Задорнова в этой трилогии, да, вот сюда.
Хедоцис.
Да, Симбода Хедо. Как-то они мне совершенно не понравились. И порядки, и там, и все прочее, значит. Особенно верхушка у них какая-то больно.
Я у китайцев. Самолюб...
У японцев. Самолюбивая такая.
Конечно, как-то.
Так что я не знаю.
Ну, еще вопросы.
Вы в каком звании ушли?
Я ушел в звании старший лейтенант. Понятно. То есть лейтенант, но старше.
Так вы что, не дослужились до лейтенант-капитана или как у вас там? Капитан-лейтенант, да?
Ну, потому что я же вот говорил, что время наступило такое, как бы, сложное. В море не ходили, на службу приходили, чтобы в домино поиграть. И там уже как бы, и тем более... Было ясно, что перспектив нет никаких. Вовремя не послали представление на очередное воинское звание. Вот, пока оно там шло в Москву, там, не знаю, или куда там. Вот, я уже к этому моменту уволился. Ну, в итоге меня это звание не догнало. Вот. Хотя уже по срокам приходило, как бы, приходил срок уже, да, капитан-лейтенанта.
А скажите, пожалуйста, у вас вот там описано это про доктора, он... Это вымышленное или придуманное, что он так наказывал дебилей, которые не хотели работать?
А, есть он. Клизму ставил.
Клизму ставил. Ну, скажем так, у него доктор такой был реальный, да. Вот, он такой был принципиальный. Он строгий был такой очень, что у него его даже мертвые моряки боялись. Вот это вот во второй книге я про это коснулся. Вот там тоже очередная фантасмагория описывается. Когда матрос умер, но он даже, когда увидел доктора, мертвый подскочил и убежал от него. Ну, это фантасмагория. Ну да, доктор любил ставить клизмы от любой болезни. Он предлагал, но, конечно, насильно он никому не ставил. Мне, кстати, доктор мой, вот этот стих, Ломов посоветовал начинать записывать, когда вот я к нему обратился, говорю: слышь, мне год целый снятся вот эти вот сны. Вот. А ну, как бы мы с ним редко, но встречались в то время, общались. Он говорит: да, говорит, не бойся, говорит, ну, записывай там, пробуй там и все такое. Вот благодаря ему. Вот, он меня успокоил, что это не с головой именно что-то, что в принципе нормально.
То есть вы никогда никаких дневниковых записей не вели, вот когда в то время, да, это просто настал момент, и оно так кристаллизовалось в снах, и вы стали писать?
Никогда.
А до этого не готовились, не делали никаких планов?
Нет, а на подводной лодке записи никакие делать не получится, там и места нет, и плюс там, ну и времени нет. Там
просто
он
попросилось, оно выросло и попросилось, чтобы его написали.
А вот скажите, у нас на флоте сейчас как-то и сильно изменилась ситуация вот, по сравнению с 90-ми годами?
Да, мне кажется, сильно изменилась ситуация.
В
лучшую сторону, мне кажется. Да? В лучшую, да. Ну, по сравнению именно с 90-ми годами. А вот по сравнению с 60-ми, 70-ми, боюсь, что в худшую. Вот. Да. А хуже, чем было в 90-х, просто быть не может. Ну, 80-х в конце. Поэтому я думаю, что сейчас, конечно, получше. Вот.
Да.
Ага.
Вот я как-то по радио услышал, что подводные лодки сейчас опускаются на глубину. Сколько сейчас они уже?
Ну, 450.
А по радио сказали, 600 метров.
600 метров это атомоходы.
Атомоходы? Да,
600 метров.
Опускаются, как говорит. А у вас там больше 250 нельзя было, да?
Да, она старая, 59-го года была постройки лодка, да. Ну, а есть вот подводная лодка «Комсомолец», которая, помните, утонула
да,
в
да, да.
88-м, по-моему, или 89-м.
Нет, что она при этом утонула.
Ну, при Горбачеве еще.
Да.
В 87-м году, по-моему, она утонула.
«Комсомолец». А, это другой?
«Комсомолец».
«Комсомолец»,
да. А, это была уникальная лодка, конечно. Да. У нее была глубина погружения что-то порядка 1000 метров. Вот. Да. Она могла погружаться на 1000 метров. И она погружалась на 1000 метров.
Вот. Так вот, а при Путине утонула?
У нее был титановый корпус.
Это корпус.
Она да, была да. очень дорогая в производстве, конечно. Угу. И, конечно, это была огромная потеря.
Так ее утопили?
А что с ней так-то?
А у них произошел пожар в отсеке. Там, по-моему, или в 7-м, или в 8-м, в концевом отсеке, я не помню, скольки она отсечная была. Вот. А пожар на подводной лодке – это самое опасное, что может произойти, потому что тут же выгорает кислород, вот, высокая температура, и начинают плавиться сальники забортных отверстий. То есть всегда есть забортные отверстия, через которые там трубопроводы там, ну, заходят внутрь корпуса.
Да.
А от высокой температуры они плавятся. Стекает и начинает поступать вода. Вот. И поэтому пожар это самое страшное на подводной лодке. Это очень быстро может как бы не то что сгореть, а затопить может отсеки из-за этого. И вот у них произошло такое, что у них возник пожар, вовремя не смогли потушить. Там есть системы пожаротушения. Ну, одна простая, это которая просто вот пены, вот. А есть такая, которая можно в отсек давать специальный газ фреон, который тяжелее кислорода, и он заполняет весь отсек и не дает, вытесняет кислород. Вот. И, короче, а без допуска кислорода ничего не горит. Вот. Но почему-то вот фреон не дали вовремя, не смогли быстро потушить пожар. И подводная лодка стала крениться дифферент на корму. И она постепенно затапливалась. Вот. И потом уже, когда командир принял решение. Ну, она уже стала погружаться, отстегнуть всплывающую рубку. Там у них было продумано такое новшество, всплывающая рубка. То есть экипаж мог спрятаться в рубке и всплывать вместе с ней, да, с этой рубкой. Вот. Но они, да, вовремя как бы заняли место в рубке, все как бы отсоединились, начали всплывать, но рубка всплывающая по каким-то причинам перевернулась. Вот, и утонуло тоже.
А вот Путина, почему жена там одного офицера обвинила? Что разве их можно было спасти?
Нельзя. Я вот про это, ну когда меня тоже спрашивали несколько раз, я считаю, что вины Путина и командующего флотом, там Попов, по-моему, был, нету никакой, потому что, ну знаете, у нас как бывает. Если что-то происходит, всегда виноват, ну, либо там начальник, ну, да, ага. А что реально было? Ну, об этом все знают, но почему-то все равно продолжаются вот эти обвинения. На флоте 99% всех аварий – это результат чьей-то недоработки либо халатности. Вот. Поэтому как не хотелось бы говорить, вот, что там, да, вот светлая память и все такое – тоже элемент халатности был, потому что взорвалась торпеда в первом отсеке, перекисно-водородная. Она перекисно-водородная очень опасна в эксплуатации. То есть вообще как бы торпеда устроена так, что у нее топливо, там керосин, там где-то литров 50 керосина, есть бак керосиновый, и он в турбине этот керосин сгорает и крутит моторчик, и торпеда идет. Ну, для того, чтобы на глубине этот керосин сгорал, ему нужен кислород. Потому что там же воздуха нету. И поэтому вот есть кислородные торпеды, у которых резервуар кислорода. А вот эта торпеда была перекисно-водородная. То есть в качестве окислителя для керосина использовалась перекись водорода. Вот. А эта перекись водорода, она очень агрессивная такая вещь. Вот. И торпеда сама по себе очень сложная. И ее использование сопряжено с многими трудностями. То есть надо постоянно проветривать отсек, там, газоанализатор постоянно проверять, который показывает процент содержания кислорода в отсеке. Чуть только немножко повысилось, надо тут же проветривать. Ну, короче, там масса мероприятий. Вот. И, видимо, кто-то что-то вовремя не сделал. Вот. И произошел взрыв-то не самого взрывчатого вещества в торпеде сначала, а произошел взрыв вот этой перекиси водорода. Вот. А уже этот взрыв перекиси, он спровоцировал уже взрыв и взрывчатых веществ. Вот. Поэтому, ну, Путина принято сейчас во всех бедах, даже вот лед не убрали, да, Путин виноват. Да, ну, в данном случае он тут ни в чем не виноват, а это просто какие-то обвинения, это ему.
Не, ну, может быть, на Западе можно было запросить, там, знаете, есть же спасательные какие-то глубины.
Невозможно было.
Всегда складывалось такое, да, впечатление, что она не на большой глубине была.
Да, не
знаю. Может быть, может.
А потом
было,
что-то, да, там приплетали американцев, какая-то, да, лодка там.
Почему же отказались?
Там это тоже, как это говорится, работа на публику. Вот на типа публику вам предлагали, а вы отказались. Ну. А кто предлагал? Они предлагали, но они не собирались ничего сделать. А даже если бы собирались, они ничего не смогли сделать. Это норвежское какое-то судно спасательное, они бы ничего не смогли сделать. Это так же, как вот группы крови бывают, разных групп, да? Вторая группа несовместима с третьей группой. И вот у нас на флоте, у нас диаметр спасательных люков, там, ну, определенный диаметр. Он только идет у наших подводных лодках. А у натовских, у них другой диаметр. И вот эти спасательные аппараты, которые они бы попытались пристыковаться, они, да, бы не смогли к нам пристыковаться. Поэтому они бы нам просто помочь не смогли бы. Но раздули, что вот мы предлагали, а вы отказались. Невозможно было ничего сделать. Вот.
Ну и что, американцы будто бы, это тоже выдумка, да? Там столкнулись.
Да, нет, это тоже выдумка. Это тоже выдумка.
Выдумка, да?
Нет, конечно, не было ничего. Вот это вот перекись на водородная торпеда. Ну, ее на флоте называют толстушка, потому что она по диаметру толще, чем обычная торпеда.
Ну, я слышал, что у этих сухое топливо, да, у американцев торпедах.
Нет, в ракетах. Твердотопливные у них ракеты.
Ракеты, да?
Да, у них твердотопливные топливо. А у нас жидкотопливные ракеты.
Опаснее,
говорят. Они опаснее, да. Но они дальше летят. Жидкотопливные. Да.
А сейчас вот в новых дизельных подлодках так вот быт стал, чем вот был у вас 641?
Гораздо лучше. Сейчас, ну, курительных комнат, наверное, нет и саун. Но, конечно, быт гораздо лучше стал. Вот сейчас вот современные подводные лодки 633-го, по-моему, проекта «Варшавянка». Но они были «Варшавянки» еще с 80-х годов. Но сейчас они усовершенствованы. Ну, я вот был на ней один раз. Ну, там прекрасные жилищные условия. Вот, там и офицеры живут по 4 человека, но в достаточно такой большой каюте. Вот. И там, чтобы кто-то спал на столе, либо прямо на среднем проходе, на полу, ну, конечно, такого там нет уже. Вот. Сейчас можно служить. А что касается, вот тоже вопрос вот был, сейчас на флоте как бы обстановка лучше, чем было тогда или нет. Да, обстановка, конечно, лучше. Вот. Но сейчас, я считаю, ушло какое-то вот такое с флота, ну, патриотизм, не знаю, может, он тоже, ну, хотя, да, конечно, и с этим проблема. Но просто сейчас матросы ничего не делают. Сейчас вот смотрю, вот в казарме тоже, я как-то в воинской части был, они, я не знаю, приборку сами за собой делают, не делают, либо им тоже нанимают этих уборщиц. Вот. Но на камбузе они уже дежурство не несут. У них эти мармитные линии, как столовые, у них поварихи, там им все накладывают. Вот. А в наше военное, в старое время, ну, вы, наверное, тоже помните, все сами делали, не было никаких, все. И картошку чистили по ночам, там, и драили все, и чистили. Вот. И камбузные наряды, и приборка, и на внешних объектах, и внутри казармы, все это было. Вот. А сейчас я не понимаю, зачем это делается. Из армии какой-то санаторий пытаются сделать. Ну, это неправильно, я считаю.
Ну, как у американцев хотят, наверное.
Ну,
у них рисунок, служба
была. Надо делать как лучше.
Американцы деньги сами рисуют.
Что-то да, по дорожку, да,
да. А нам приходится получается. Зарабатывать.
Поэтому. Вы родители, в субботу, забрали. Думали, что это за солдат?
А, хлеб в пакетах, ну это долгого хранения. Это хлеб герметически запаянный в пакеты и обработанный с парами спирта, чтобы он не плесневел. Да. Мне его вскрываешь, когда этот хлеб, просто в печку засовываешь. 5 минут, и он мне свежий, такое. Вот как с пылу жара, а очень вкусно, кстати.
Не со спиртом.
Чем ты не будешь в магазин за хлебом?
Со спиртом.
Ну там от него не пьянеешь, он парами спирта обработан.
Спирт, во-первых, метиловый спирт и все.
Да, ну и
тогда спирт был хороший.
Ну да.
А вы еще что-нибудь писать будете?
Да, вот тут я вот во второй книге. У меня вторая книга заканчивается как раз таким вот. Я себе лазейку оставил. Я лазейку себе такую оставил.
Трейлер сейчас нам будет.
Ну вот я так заканчиваю. Вот буквально две последние строчки. Что-то с нами станется, как раскидает нас жизнь. Кто выплывет, кто потонет. Многое можно было бы рассказать, многоточие. Не знаю, буду ли еще писать.
Конечно,
но на всякий случай не прощаюсь.
Конечно, надо, и мы надеемся, что
прощаюсь. Хорошие слова. Хорошо.
Но я открою вам военную тайну. Я начал уже писать третью книгу. Да, уже написано где-то порядка 30 страниц. Вот, и поэтому вот сейчас вот буду работать.
По-другому называется?
Это будет уже по-другому. Это будет совершенно другая книга. Но, возможно, будут... Те же самые действующие лица, те же штурманы, да, но они будут уже не на флоте.
Тема та же, да?
Нет, это уже будет не флот. Это будет уже 90-е годы как раз, потому что заканчивается на 90-м году.
Гражданская жизнь.
Да, гражданская жизнь этих же людей, этих же героев. Вот. Там тоже есть что вспомнить и о чем рассказать.
О чем рассказать.
Да.
А чем отличалась служба в Кабране от службы вот в Улисе?
О, Кабран все вспоминают как курорт, потому что далеко от начальства,
отдельно
все, да, как бы, ну вообще как бы прекрасно, да, еще зарплату платят вдвойне, ну прекрасно. Поэтому я когда нам пришло время уходить из Кабрани, вот мы когда 7 месяцев свои там отдежурили, нам на смену пришла подводная лодка. Вот. И она, мы стояли две подводные лодки вот, где-то недели две. Мы готовились к выходу, а передавали дела этим. И вот как бы мы 2 недели вместе находились. Вот. И там один офицер что-то там выпил лишка, и его собирались назад отправить в Советский Союз.
Да?
Советский Союз, да. Вот. И мне предложили, ты, если его отправят, останешься. И у меня вот это, боролись два чувства. Остаться или не остаться? Ну, я бы, может быть, и остался, но мне было как-то нехорошо товарища подставлять.
Просто, если за него.
Да, если бы я сказал, о, да, останусь, все, отправляйте себя, его. Меня бы оставили.
Ну, да.
Ну, а так вот, ну, я бы сказал, не, я, наверное, не.
Он по торпедам тоже видно.
И его оставили. Ну, да, тоже.
Это как бы пользуясь чужой
удачей. И какой-то заменить его некий было.
Да.
Понятно.
Да и так он остался потом.
Так он остался, да.
Надо
поэтому, а так вот, если бы, скажем, сказали, на второй срок останешься, я бы сказал, ну да, останусь.
Это почему если бы за себя, то...
Понятно.
Ну, это, кстати, вот мы там 7 месяцев были. Это срок никакой, можно сказать. Потому что в 70-х годах подводные лодки ходили на, одна, помню, 12 месяцев, одна вообще 15 месяцев. Да. И это не просто они там во Вьетнаме, в Кабране. Они ходили в Персидский залив, они ходили в Индийский океан, и практически без заходов там, на Сокотру, там был такой остров Сокотра, вот они туда иногда заходили, вот, еще была база Дахлар. Ну, а так, все это время, все практически в море. Вот, то есть это люди были, скажем так, железные, вот, что-то такое вынести. Вот, поэтому сейчас, конечно, такой службы уже нет. Даже сейчас вот в Средиземном море несут службу вот наши вот эти маршавянты, там, в Сирии там они калибрами стреляют там, по террористам. Вот. Ну, у них служба там сколько там? 2 месяца там, максимум. больше 2 месяцев они не несут службы.
Что, вахтовый метод?
Ну да. Угу. Меняют одна, другая, вот так вот по кругу. А в советское время там особо никто не заморачивался соблюдением этих норм там, труда и отдыха, соблюдением, чтобы там. Вот, поэтому ну, приходишь с боевой службы, положено там 2-3 недели профессионального отдыха. Вот. Ну, это часто прощали. Вот, то есть приходишь со службы, встречает командование с такими словами: ну что, отдохнули? А теперь за работу, значит. Вот. Ну, а просто вот это вот, то, что простили профотдых, это к отпуску приплюсовывали, потом 2 недели и уходили в отпуск.
Ну, вот сколько мы узнали, видите, книга. Живой человек.
Нужно встречаться с писателями?
Да.
Только всего. Я думаю, что да, еще тут могут быть. Вот я хотела вас еще спросить. Те, кто читал плоскую книгу, наверное, обратили внимание, она очень интересно оформлена. Здесь фотографии и иллюстрации очень такие вот. Кунгуров, да, Геннадий?
Да, Геннадий Кунгуров.
Фотографии это постановочные или это ваш какой-то
нет,
архив?
Это я что-то архивные свои фотографии. Ну, что-то открывает уже вот секрет. Ну, с интернета где-то несколько фотографий скачал.
То есть это реальные, да, в основном да. Фотографии? А художник?
А художник Геннадий Кунгуров.
То есть вот. Вы сами его выбирали, да, вот? Ну, он очень похож по стилистике. Те, кто не видел его рисунки, по стилистике похожи на само произведение, на лексику. Вот тоже такой же. Вот,
кстати, Геннадий молодец, он
весело грустно.
Я ему не говорил, какие главы, как иллюстрировать. Он сам придумал. То есть он читал книгу и сам вот, эту главу.
Это он уже потом.
Это не по моим наметкам. Он сам придумывал. Вот. Но у него было гораздо больше рисунков, но я вот утвердил только те, которые сейчас в книгу включены. Потому что там некоторые рисунки были не очень хорошие.
Раскрывал книгу.
Но мне показалось, что они по стилистике просто не подходят до этой книги. Вот, он ее как-то по-другому. А рисунки были хорошие.
Ну, те, что есть, очень украсили.
Поэтому, может быть, я эти рисунки в третьей книге потом помещу.
Вот, будет третья книга.
У вас все влево идет. Ну-ка, дайте посмотреть.
Сейчас я вам найду. Александрович.
Камрань, да?
Да. Что вам, рисунок найти?
Нет,
а психологически книга? Очень большая нагрузка.
Знаете, психологически, если бы было
это
все нормально, как положено по уставу, то можно было бы терпеть. Молодые люди,
здесь
они
вот
как бы...
идет.
Ну, в молодости сопротивляемость организма достаточно высокая, и все эти психологические нагрузки, бессонные ночи, это все нормально, это все как бы не оказывает такого дискомфорта, преодолевается, да. Но вот описываемое мной время, вот этот конец 80-х, все было уже как-то по-другому, был полный бардак, было все так вот, ну знаете, как-то в авральном режиме постоянно, это все в авральном режиме было. И, конечно, это было очень тяжело. Вот. У нас вот мне приходит на ум такой случай, я кому рассказываю, говорю, да так быть не может. Вот. А, значит, у нас погрузка торпед идет. Вот. Ага. Мы уже загрузили несколько торпед. Вот. Ну там кран стоит, там весь экипаж на подводной лодке по тревоге. Вдруг поступает команда со штаба. Выгружать. Вот. Че, ну? Команда поступила, выгружаем.
Ага. Странно, да.
Выгрузили там опять там, это, там, перебазировали нас на другой пирс. Загружать на следующий день опять. То есть, а мы уже сняли все это, торпедопогрузочное устройство сняли, его ставить полдня, опять поставили, опять начинаем загружать. Угу. Тут приезжает этот самый КАМАЗ с продовольствием, надо загружать. Тут, скажем, там подходит танкер, все одновременно с пресной водой надо принимать. Это все запрещено одновременно.
Да, у начальника.
Да, если погрузка торпед, то только погрузкой заниматься. Вот. А тут все вот комкается. Ну, это один такой момент. Вот. И потом, короче, вот таких накладок, таких вот такого бардака было очень-очень много вот в конце 80-х. И вот это очень сильно, конечно, напрягало. Вот.
Даже сейчас специально.
Мне кажется, это даже не предмет времени. Это как-то очень по-русски. Зима наступила, кладем асфальт. Это у нас всегда так. Я хотела, Виталий Александрович попросил прокомментировать фотографию, что здесь изображено. Это полуутонувшая подводная лодка?
Нет, она всплывает.
Это я вас обманула.
Это вот подводная лодка всплывает, вот как раз вот у нее большой дифферент на корму, она вот выскакивает из воды, как раз как описано там во второй или третьей главе.
Вот зря вы меня спросили, Виталий Александрович. Я вам прокомментировала.
А всплывает на фоне вьетнамского побережья. Вот тут пальмы видны там.
Нет, нормально, нам же правильно поговорить.
А вот теперь все рассказали, как есть. Это оно всплывает красиво, а не тонет.
А у вас утонуло.
Ну вот. Поэтому нужно встречаться с авторами, задавать вопросы.
Картинка на обложке. Это Шебеков у нас был такой художник. Это его внучка нарисовала.
Внучка?
Внучка.
Это да, это не фотография, это больше похоже на...
Нет, ну это она перерисовала с фотографии.
Да, как она картина.
Перерисовала с фотографии. Маша Шебекова.
А на втором что?
А на втором что?
Боюсь говорить.
В море идет.
А?
Подводная лодка в море идет, в штормовое море идет.
А, ну.
Подводная лодка, это, наверное, чайка наверху.
Да, у вас бумага хорошая даже.
Да тут и качество печати хорошее.
Качественная книга, очень приятно читать.
Я когда вот расчеты все мне там присылали, там, либо потоньше бумагу, либо вообще газету, я подумал, нет, вот на этом экономить не буду никогда. Да. Лучше пускай будет дороже, но лучше.
Книгу держишь, чувствуешь.
Вот, да,
по-настоящему книгу, не просто вот, очень, и бумага, и оформление, и все в ней.
Я еще хочу вам рассказать, как начинается первая книга, вторая книга. Но не буду там до конца рассказывать, чтобы на затравку вам как бы это все расскажу. Значит, первая книга начинается с такой напряженной сцены, что среди ночи экипаж подводной лодки поднимает по тревоге.
Да.
Вот. И командир дает распоряжение старпому, чтобы он экипаж вел на подводную лодку, а сам бежит в штаб. Вот. И в штабе ему говорят, все, выходим в море, мы сами ничего не знаем, но поступил приказ о разблокировке ядерного оружия. Вот. И командир вот с этим приказанием идет на подводную лодку, и по дороге у него мысли разные рвятся.
Это
во второй книге, с этого она начинается. Да. И командир, вот у него тут, как говорится, раздвоение личности, он думает, ну, вроде время такое, перестройка, Горбачев там с американцами дружит. Ну, что могло произойти, что вот, потому что если разблокировка на ядерное оружие поступила, это однозначно война.
Всякому здравому смыслу.
Да. А если, скажем, мы примем ядерное оружие, то мы назад не вернемся. И вот командир идет, и он как бы ощущает себя, что он идет в один конец. То есть идет, и вот у него разные такие мысли. И тут у него там, и может быть... как-то не выполнить приказ или выполнить. Ну, и в итоге, вот чем это его внутренний конфликт закончился, вот читайте в первой главе. Да.
Это страшно на самом деле.
Как
да?
Что, такие вот приказы бывают?
Ну, я считаю, какой бы приказ ни был, грош цена тому командиру, который его не выполнит. Пускай он даже будет на первый взгляд непонятный.
Какой бы ни был.
Да, какой бы ни был приказ, для этого военных людей учили и кормили. Выполняй.
Приказ
должен быть выполнен. Да. И вот то, что происходит сейчас, честно говоря, вот, ну, вот с нашей армией, с нашей флотом, когда у нас все куплено, перекуплено, когда деньги, все правят всем деньги. Вот. Я, честно говоря, порой даже сомневаюсь, что способны ли высшие наши военные чиновники, военные начальники, выполнить последний приказ. То есть, скажем, ну вот представляете ситуацию, американцы по нам, не дай бог, запустили ракеты. И мы должны тут же ответить по ним, потому что, ну, ответный удар, да? Ага. А не возникнет в голове какого-нибудь там, ну, я не буду фамилии называть, да, вот, типа, если вот мы сейчас ответим, то тогда вообще в конец всему мы погибнем. А если сейчас вот там 2-3 ракеты американские на нас опадут, ну, ладно, там, 5, 6, 10 миллионов людей погибнет, но мы-то живы останемся, вот. Но мы тогда не ответим, может быть. И тогда худо-бедно, вроде бы и войны не начнется такое глобальное. Вот. А вот и я не уверен. Ну, представляете себе, вот приказ ну, у нас вот как бы вот условия такие, и как бы, если, ну, это все автоматически, конечно, делается, но все равно есть человеческий фактор, в чем-то есть, что даже от человека тоже многое зависит. То есть человек все равно должен принять решение, отвечать на удар или не отвечать. Вот. И если кто-то не ответит, то мы не сможем как бы парировать этот удар. Вот. Они, мы пропустим один удар, по нам нанесут потом второй, третий. А вот это человеческое малодушие, вот это вот то, что свою жизнь сохранить, там, да, вот это, свои капиталы сохранить где-то там за границей, бизнес свой сохранить, да, начинает в мозгах это копаться. Поэтому какой бы приказ ни был, думать нельзя. Надо выполнять. Просто выполнять и все.
То есть вы считаете, что военные рефлексировать не должны, да?
Нет, это да. Надо идти в депутаты тогда.
Знаете, куда угодно, это очень важно. Когда читаешь такие книги, нужно понимать, с каким менталитетом человек писал. Да,
это у нас момент. Чем выше люди там, в правительстве, они там могут думать, депутаты и все такие. А это люди на железе, вот таких вот.
Они выполняют.
Да. Они должны, да.
Это вот действительно менталитет, который прав, да. Юрий Николаевич, возможно, сейчас уже он разрушен.
Спасибо вам большое. Да.
Ну, ладно, нам прямо очень много интересно.
Да, еще
и единственный момент, да, я буквально секундочку внимания хотела у вас украсть. Юрий Николаевич автор, то есть ему интересно, как живет его книга в любом формате, в плоском, вот, в начитанном нами. Мы вот хотели поинтересоваться, те, кто ее слушал в аудиоформате.
Прекрасно.
Да, потому что вот у нас вот присутствует звукорежиссер, который ее буквально выстрадал. Он лучше всех знает, что аудиокнигу можно закупить. Плохой записи, то есть любую книгу.
И начитано, и все записано прекрасно.
Ну вот, спасибо вам за такой отзыв. Я думаю, что...
Павла поблагодарить. Павел, спасибо.
Да, так что видите, они ни в чем не исказили вашу книгу. Людям нравится и в таком варианте считается очень хорошо.
Там Екатерине, конечно, нелегко пришлось озвучивать.
Но Екатерина говорила, что смеялась местами в голос.
Ну да.
Но я, правда, эти места вырезал.
Ну вот, видите. Единство и борьба противоположности. Чтобы получилось хорошо, нужно, чтобы кто-то взял и вырезал.
Да.
Или нет?
Теперь у него в руках красная
книга. Да, да, можно, можно. Да, можно, Павел мне записал.
Нет, можно, да, можно записать. Можете записать. Можете взять и первую, вторую книгу, вот нашу. А в аудио-варианте вот Павел скажет, сколько нам
после еще. После Нового года, да?
Павел. После Нового года?
Однозначно после Нового года. Еще одну книгу записали.
Ой, спасибо большое.
28 глав мы записали.
И вот еще
осталось примерно столько же.
У нас еще и подарок, так что теперь можешь несколько человек взять, почитать. Прекрасно. И, кстати, вот вы сказали, что вашу книгу, к сожалению, не читает молодежь. У меня тут небольшой секрет.
Они ничего не читают.
А вот вы не правы. А у нас есть читательница одна, она педагог в нашей 58-й школе, и увидела у нас книгу и говорит: «Ой, я недавно с ней застала девятиклассников». Но она, как педагог, у нее уже взгляд заточен.
Это Елена Владимировна.
Где-то здесь волшебная пометочка 18+, она засекла именно вот это. Так что не знаю, что привлекло этих ребят, но они читают. Они взяли, они ее купили, они ее прочитали, учительница их поймала. От этого стало еще интереснее. Но она, кстати, взяла тогда совсем другое, но вот она говорит: я тоже должна как-то, мои читают, я не в курсе. Мы говорим: не волнуйтесь, пусть читают. 18+, это не про это. Так что... А там уже слухом земля портится. Где один твой прочитал, там и другой прочтет.
Вот эти
а
вот.
А может быть, не всем и надо.
18+, ну, конечно, это полная глупость. Это если глупость. Этому следовать, то Толстого нельзя в школе изучать, а его-то изучают.
Это глупость, да. Это вплоть до того доходит, что сейчас они даже не могут ставить эти книги на абонементе, там, где бывают дети. То есть пока мы эту ситуацию как бы никак не пролонгируем, у нас не так много детей, но вообще вот это, да, вот эта пометка, которая всех раздражает. Но тем не менее, никого-то, да. Так что.
Ну, спасибо вам, спасибо, что пришли.
Да, да, давайте поблагодарим. Давай. Завтра
я надеюсь, что когда я напишу года через два третью книгу, мы опять соберемся.
Да, ой, как бы нам не пришлось вопрос. После второй. Сейчас вот.
А, ну,
да, у нас еще готов, только процесс в разгаре. Люди почитают. Кто хочет сфотографироваться с Юрием Николаевичем? Давайте, на память.